похороны Груни. И один сказал, что нету больше силы в сердце жить вдали от Польши. И второй сказал, что до рассвета каждой ночью думает про это. Третий только молча улыбнулся и сквозь хаки к сердцу прикоснулся. Симонов. Баллада о трех солдатах. Пожар на гумне и отравление стада не могли пройти даром. Надо было опасаться серьезных последствий. И верно. Следующее утро началось с того, что пожилой полицейский вывел во двор Владыка Капецкого со скрученными руками. При обыске у поляка нашли записку Груни, которую немедленно схватил управляющий. Сейчас он горбился посреди двора и с дьявольской улыбкой смотрел на поляка. «Уизверг, мразь!» — злобно бросил в сторону камелькранца Капецкий и, обернувшись к товарищам, громко крикнул. «Прощайте, братья!» Больше никто пока не пострадал. Лиза объяснила потом причину миролюбия Фогелей. Баронесса боялась, что огласка всей истории выставит ее перед знакомыми в невыгодном свете и сделает посмешищем, а камелькранц больше всего опасался за судьбу хозяйства, ведь гестапо могло взять батраков, а он в самый горячий момент страды остался бы без рабочих рук. Никогда не забуду, как наша птичка появилась во дворе после злосчастного обеда в честь победы германских войск. Мрачная, с красными пятнами на щеках, она вошла в коровник, где лежали вздувшиеся трупы коров, постучала по тугим бокам концом огромной лакированной туфли и спросила, почему она отравила их, погонь проклятая. — Не знаю, — пробурчал Горбун. — Как это вы не знаете, господин управляющий? — вмешалась Юлия, которая была тут же, в коровнике. Груни обо всем написала. — Написала? — вскипела птичка. — Ничего не понимаю. Где записка? Почему ты скрываешь от меня, что есть записка? — Я ничего не скрываю, Марта, — юлил Горбун. — Только не знаю, куда девалась она. — Дай записку, — подняла на управляющего неживые глазки баронесса. Камелькранц искал дрожащими руками по всем карманам и приговаривал. — И богу не знаю, Марта, наверное, потерял. — Тебе говорят, дай записку, — шептала баронесса, бледнее, облизывая тонкие губы. Наконец управляющий отыскал записку и подал сестре. Баронесса взглянула на нее и, поморщившись, подала мне. «Переведи». Я перевел, делая особое ударение каждый раз на имени Камелькранца. Баронесса бросила из-под прищуренных век обжигающий взгляд на Горбуна. «Идем, Фриц, в комнату». Они ушли. А через полчаса мы слышали, как птичка плакала и сквозь слезы кричала: «Вон, тебе не стыдно, ты разоришь меня!» Камелькранц, красный и растерянный, выскочил из замка и, не попадая руками в карманы, крикнул: «Отто!» Я усмехнулся. Неужели верблюжий венок не помнит, что Отто глухонемой? «Отто не слышал», — продолжал подметать двор. Управляющий, подрагивая горбом, дернул работника за рукав, грубо начал орать: «Ты чего тут прохлаждаешься? А коров-то обдирать кто будет?» Отто с напряжением глядел на губы хозяина, потом, мыча, сердито ткнул рукой в сторону покойницы, лежавшей под простыней у нашего амбара. «Пошел к черту!» — орал горбун. «Надо обдирать коров!» Нас не погнали в это утро в поле. Пленные сидели около своего барака и разговаривали о чем-то, все время кивая на покойницу. В дальнем углу Юзеф с Сигизмундом сколачивали гроб. Наконец они уложили в гроб тело Груни, вышли на середину двора, и Сигизмунд громко провозгласил: «Панове, отдамы остатне пошаны нашей Груни! Отдадим последние почести нашей Груни!» Поляки стали подходить прощаться. Гроб подняли и на руках понесли со двора. Нас сопровождал Отто. Когда все вышли, я оглянулся. В воротах, мрачно ощерившись, стоял камелькранц в кожаном фартуке и с большим окровавленным ножом. Путь от замка до кладбища уже известного читателю мы проделали в два раза медленнее. Опустили гроб в землю, засыпали землей могилу. Один из поляков стал устанавливать в изголовье огромный крест. — Вы что? — вскрикнул Левка. — Надо поставить звезду.
Зарембо мрачно усмехнулся. — Гитлеровцы выбросят твою звезду в первый же день.
— А мы снова поставим, — не унимался Левка.
— А они опять выбросят.
— А мы снова поставим. — Правильно, Левка, ты молодец. Пусть даже смерть наша не дает им покоя. Мы из могилы должны грозить фашистским захватчикам.
Пилы у нас не было, но Димка отыскал где-то кусок липы и, орудуя топором и ножом, ловко выстрогал из нее пятиконечную звезду. У кого-то в кармане нашелся гвоздь, и Димка прибил звездочку на крест. Поляки разбрелись по кладбищу. Я шел за Сигизмундом. Он ходил от креста к кресту и кратко объяснял мне, почему умер тот или другой поляк. Я узнал, что ни один пленный не умер собственной смертью. Под крестами лежали расстрелянные гестаповскими палачами, самоубийцы, не выдержавшие неволи у Фогелей, насмерть засеченные плетью баронессы или Камелькранца.
Вот один Веслов только и умер собственной смертью, остановился Сигизмунд перед заросшей могилой. У него была какая-то странная болезнь, которая мучила его месяца три. У Веслова отнялись ноги. На вид здоровый, а ходить нисколько не мог. Ну и отправили бы его домой. Какой толк держать в неволе? Так нет. Мучился человек, пока не умер.
— Це ты мувишь, Сигизмунд, — подошел к нам Зарембо. — Веслов не сам умер. Его задушил Камелькранц.
Сигизмунд возмущенно замахал руками. — Не веришь? — спроси Отто. Зарембо подвел к нам глухонемого и, показывая на могилу, отчетливо по слогам спросил. — Скажи, почему умер Веслов? Вглядевшись в губы Зарембо, Отто с мычанием охватил руками свою шею. — Кто его? — повторил Зарембо. И Отто, сгорбившись, ловко начал подражать походке управляющего. Сигизмунд побледнел. Он повернулся к часовне, снял шапку. — О, матка Боска, прости меня грешного. Ведь я же написал жене Веслова, что он тихо скончался. А он... — 23 наших пана лежат под этими крестами. Хорошие были люди. Теперь к ним прибавилась одна русская. Да и все мы скоро будем там.
— Что вы, дядя Сигизмунд? — вскричал Левка.
— Мы вначале уложим сюда Фогеля и Камелькранцев. —
Нет, мальчик. Русских разбили. Нам уже никогда не выбраться из-под Гитлера.
Я укоризненно посмотрел в грустные глаза поляка. — Но это все брехня, дядя Зигмунд.
Немцы уже брали Москву.
— А ты все не веришь? — повернулся ко мне Зарембо.
— Не верь, малыш, не верь. Может, ты и прав окажешься.
Солнце уже вышло из-за кромки дальнего леса и быстро поднималось над землей. По всему небу медленно двигались белые облака навстречу солнечному свету и таяли, расплывались. Я приметил среди них небольшую темную тучку. Она смело неслась, гоня впереди себя черную тень. «Закроет или не закроет?» — думал я, глядя на то, как тучка неуклонно приближается к солнцу. Облако побледнело, стало уменьшаться, и вот уже совсем растворилось в ослепительной голубизне. —
Ничего не вышло, — прошептал торжественно Левка, и я понял, что он думает о том же. — Посмотреть бы теперь на Марыйку, на детей. Что-то стало с ними, — вздохнул Сигизмунд.
Нам уже незачем было объясняться с поляками на языке врага. Мы вскоре поняли, что наш язык очень сходен с польским. В нем много общих слов, только произносят их как-то не так. Мы говорим, например, «поляк», а не «поляк». Мы говорим «дождь», они скажут «дещ». В общем, мы почти все понимали, о чем «мувят» наши товарищи по несчастью. Поэтому я спросил, «А сконт вуйка Зигмунд есть?»
«А вы откуда, дядя Зигмунд?» В серых, повлажневших глазах Сигизмунда я прочитал такую тоску, от которой захотелось плакать. Был когда-то такой городок, Ленчица, недалеко от Варшавы. Я там на заводе работал, слесарем. Теперь, говорят, Ленчицы уже нет. Всю гитлеровцы сожгли. А вы, дядя Юзеф? Посмотрел я на могучие волосатые руки Зарембы. Я когда-то забойщиком был. В Катовицах. Уголь рубал. А в 39-м началась война. Пришлось идти защищаться от гитлеровцев. Мы дрались с ними в окружении под Сандомиром, потом под Варшавой. И ничего сделать не могли. Все наши жидзы и беки разбежались кто куда, вот в чем беда. Так я и попал в плен гитлеровцам, раненым. Очнулся уже в плену. Многих они тут же на месте прикончили, а я понравился им, что ли, меня отправили в концлагерь. Просидел 2 года, облысел, все зубы повыкрашились. А потом меня купила эта Фогель. — Да, — вяло тянул Сигизмунд, — так и подохнем унтерменшами. Заремба молча выщипывал бахрому на рукавах гимнастерки. — У тебя есть нож? — спросил меня Юзеф. Я подал свой перочинный нож. Подрезая на рукавах бахрому, поляк искоса взглянул на меня. — Не боишься? Нож-то ведь холодное оружие. — Что вы? Какое оружие, перочинный нож? Юзеф нагнулся к самому моему уху. Против врага все может стать оружием. Даже простой гвоздь. Вот. И вынул из-за пазухи огромный гвоздь, один конец которого был заточен как штык. Я посмотрел на кулачище Юзефа, из которого торчал страшный гвоздь, и содрогнулся. Да, нелегко придется тому, кто попадет под эту руку. Мы оглянулись. Отто мычал и показывал руками, что нам пора идти. По дороге с кладбища я шел рядом с Сигизмундом. — Послушайте, дядя Зигмунд, неужели вы намерены вечно работать на Фогелей? — А что нам остается делать? — возразил Сигизмунд. — Бежать? Поляк внимательно посмотрел на меня и печально улыбнулся. — Куда? — Наша родина растоптана Гитлером. — К нам? — горячо воскликнул я. — У нас вы найдете и работу, и хлеб, и свободу. А если захотите сражаться за свою родину, то и польскую дивизию имени Костюшка. — Слышал об этом. Но Сигизмунд замялся. — Вы можете сказать мне все, дядя Зигмунд, как взрослому. — Я не хотел вас разочаровывать. Мы сегодня всю ночь говорили об этом сообщении по радио, и решили, что Красная Армия разбита. Все кончено. Я спорил, так как был убежден, что советские войска все равно побьют немцев. Припомнил даже слова Суворова о том, что русские прусских всегда бивали. А Сигизмунд твердил одно. Но пока они вас бьют. Своими боками. Вы разве не видите, что у них уже и картошку копать некому? Да, улыбаясь, возражал мне Сигизмунд. Немецкую картошку копают теперь поляки, чехи и русские. Меня, в конце концов, взбесило неверие поляка в нашу силу. Мне очень жаль, дядя Зигмунд, что я завел с вами этот разговор, но, надеюсь, вы меня не предадите. Поляк даже изменился в лице. — Василь, не обижайтесь. Маловеры часто становятся предателями. Не знаю, чем кончился бы наш разговор, но поляки зашептались, стали оглядываться. Я тоже посмотрел назад и увидел, что нас догоняет Франц Сташинский. Его лицо было изукрашено синяками и кровоподтеками. Он угрюмо приветствовал всех по-польски. — День добрый, панове. — День добрый, пан, — мрачно ответило несколько голосов. Видя, что поляки молчат, Сташинский принялся расписывать побои и пытки, которым его подвергали в гестапо. Но никто не смотрел на него. Мы были уже у ворот замка. Камель-Кранц провожал какого-то немца с тушей ободранной коровы. Сташинский быстро подскочил к верблюжьему венку, угодливо склонился. — Добрый день, герр Камель-Кранц! Управляющий глянул на него и, ухмыльнувшись, протянул. — Крепко тебя отделали. Когда мы вошли во двор, меня подтолкнул Сигизмунд. говорил кое с кем из своих. Если задумаете бежать, мы вам поможем.
Я радостно проговорил: спасибо, дядя Зигмунд.